Радио «Вера» представляет.
Часть третья, глава третья. Снова в битву, царственный пленник, новый слуга, одним храбрым меньше. Ласковым шепотом тихо шепчет дремучая тайга. Нежный тот шепот, весенний. Столетние дубы да кедры, да широкостволые березы и пихты вспоминают, будто что-то таинственное и сладкое. Чудная весенняя дрема греза сковала тайгу. Жарко печет весеннее солнце, а здесь на опушке прохладно, тенисто, хорошо. Раскинули казаки шалаши из ветвей молоденькой березы до орешника, накрыли их кафтанами да сермягами и сидят под тенью их. Сидят и ждут среди дубов гигантов, кедров и берез. По водополью этой весной пришел к Ермаку мирный данник татарин и поведал ему, что стоит Мамедкул недалече, на Вагае реке, верст за 100 от Искера. Ермак собрал небольшой отряд и поспешил с ним к означенному месту. Разбились станом на Вагае Ермаковы воины и ждут желанных гостей. Немного казаков осталось в его дружине. Из 840 пришедших в Сибирь только 300 человек осталось, а впереди много еще дела предстоит. Велик либо нет отряд Мамедкула, того не знает Ермак. Да если бы и знал, поможет разве этим делу? Из 300 оставшихся ему не сделать вчетверо большей дружины, а не идти на Мамедкула нельзя. Сам придет под Искер и осадит его чего доброго царевич. Так лучше предупредить его и напасть на неожидающего этого набега татарского вождя. Чудесно скрыт под навесом тайги отряд Ермака. Атаман умышленно не велит раскладывать костров и варить каши. До ночи попостятся как-нибудь, лишь бы не привлечь взоров медленно подвигающейся от Вагая татарской орды. Ему, Ермаку, надо жалеть людей. Мало их осталось у него. Каждый человек дорог, каждая рука нужна в Искере. Хотел посылать к царю за подмогой, да медлит все. Вот возьмут они Кучума либо Мамедкула и ударят ими челом царю вместе с царством сибирским. Но как взять-то? Неуловим, как волна, старый хан. Неуловим и его приспешник тоже. Так думает Ермак, спасаясь от жарких солнечных лучей в своем шалаше. А рядом с ним, в таком же шалаше, веселый говор идет. «Слышь, наряжать посольство к царю атаман ладит», — говорит радостно Алеша Мещеряку. «Попросимся и мы с Исаулом. У наших в Сольвычегодске побываем на обратном пути. Может, и свадебки сыграем две заодно? Шуткаль, более году не видывали наших кралей. Небось, и думать они забыли о нас. Зато плаха московская не забыла», — отшучивался Матвей. «Не страшна мне плаха, Матюша. Не верится, что это, чтобы русский царь за дело такое на плаху послал», — беззаботно тряхнув плечами, решил Алексей. «Вот что, братику», — помолчав с минуту, снова заговорил он. «Я завтра же отпрашиваться у атамана на Москву с Иваном Ивановичем буду. А ты как хошь». «Вестимой я не отстану. Не что разлучусь, когда с тобой». Сердечной, теплой нотой прозвучал в ответ голос Мещеряка. «Ин, ладно, гляди, чтобы обе свадьбы за раз играть», — засмеялся юноша-князь, обнимая друга. «Сыграем», — усмехнулся Мещеряк. Долго они болтали так. Ночь подступила. Светлоокая, бледная, северная ночь. Только далее, в тайге, точно темным флером подернулась природа. Зато степь осталась светлой и нежной, как днем. Мутная зеленая илистая вода Вагая казалась теперь расплавленной ртутью. Серебро реки слилось с серебряным горизонтом степи, и был дивно красив этот согласный сверкающий аккорд. Кречеты прокричали в небе. Иволга проплакала в кустах, и все стихло. Помолившись Богу и броня проклятого Мамедкулку, заставившего их лечь с пустыми желудками спать, завалились казаки на боковую. Стихло все в стане. Только в шатре, ближайшем к атаману, не спали и тихо перешептывались Алеша и Мещеряк. В сотый раз поверял молодой князь своему другу, как взяли его в полон татары, как хотела оковать своими чарами казацкая ханша и как спасла его бывшая строгановская полонянка Алызга. А ночь все сливалась в степь серебристо-жемчужным потоком, белая, волшебная, нежная, северная, весенняя ночь. «Что это? Слыхал, аль нет, друже?» Внезапно схватив за руку Алексея, повысил голос Мещеряк. Тот насторожился. Действительно, из глубины темной тайги доносились до них странные звуки, не то говор, не то согласный хор нескольких сотен голосов. «Татары!» — в один голос вырвалось из груди обоих друзей. И в смятении они переглянулись. «Надоть выведать, где остановились поганые и сколько их!» После минутного замешательства произнес Мещеряк и, не теряя ни минуты, выполз из шатра, вскочил на ноги и быстро ринулся с опушки в чащу. Не говоря ни слова, Алеша бросился за ним. Голоса между тем утихли. Их заменили одиночные возгласы и ржание коней. Очевидно, и татары расположились на покой в глубине чащи. Оба юноши теперь уже не шли, а ползли в траве, бесшумно углубляясь в лес. Вот завиднелась сквозь деревья лесная прогалина, сплошь усыпанная татарскими сонными телами. Враги крепко спали. Одни стреноженные кони бодрствовали, медленно пощипывая сочную траву. Небольшой шатер из кошм красовался посреди вражьего стана. «Там, наверное, спит царевич. Хорошо бы его живьем захватить», — чуть слышно шепнул Матвей Алеше. Тот с быстротою молнии вскочил на ноги и уже готов был метнуться к шатру, если бы сильная рука Мещеряка не удержала его на месте. «Что и ты? Аль очумел, парень?» — сердито буркнул казак. «Нечто можно так-то. Зря только их перебудешь. Надоть вспять ползти, упредить атамана, сюды дружину доставить, а там и с Богом. Бери живьем хошь самого черта». Опять поползли обратно в траве оба юноши к своей стоянке. Через час они снова уже были здесь, у татарского лагеря. Но не одни. Неслышно подкралась к вражьему стану дружины Ермака. Скрываясь за высокими кедрами, во все глаза зорко глядели казаки на лесную прогалину и ждали только условного знака Ермака. И вот дал, наконец, этот знак атаман. «С Богом!» — пронеслось по дремучей тайге молодецким криком, и по этому крику, как стая орлов, ринулась дружина на татар. По этому крику вскочили на ноги и Мещеряк, и Алексей, отряженные для поимки Мамиткула, вскочили и бросились прямо в шатер. Царевич уже проснулся и, недоумевая на внезапные шум и крики, метался с саблею по шатру, не находя со сна выхода из него. В один миг набросились на него юноши, и прежде чем мог опомниться татарский витязь, скрутили его по рукам и ногам. В это время удалая дружина делала свое дело, кроша татар направо и налево. Потери казаков на Бабасанском урочище и под Чувашьей горой, а пуще всего воспоминания о зверски зарезанных товарищах на Абалатском озере, мщением и злобой наполняли обычно великодушные сердца победителей. И сдержал данное слово Ермак. Он воздвиг огромный памятник из татарских обезглавленных трупов, зарезанным на Абалаке товарищам-казакам. Никто из врагов не спасся. Все полегли до единого, близ Вагая. Одного царевича Мамиткула пощадил Ермак. Он обласкал его, как умел, и через толмача передал пленнику, что не сделает ему ничего дурного, строго приказав и дружине своей оказывать ему всяческий почет. Поздно, под утро, легли в эту ночь казаки отдохнуть после одержанной победы. Мещеряк и Алеша, обласканные за их великую услугу Ермаком, остались караулить поочередно стан и пленного Мамиткула. Сильно устал юный князь, едва держался на ногах, а глаза у него так и слипались. Но он бодрился, лишь от времени до времени прислоняясь к стволу высокого кедра, чтобы отдохнуть немного и протереть сонные глаза. Но как ни старался Алеша противиться, сон осилил его. Он сладко задремал. Между тем солнце встало. Золотым потоком брызнуло оно над степью, и сказочно причудливым убором засияла степь в зелено-пестром венце своих пышных трав и цветов. Когда Алеша проснулся, весь стан был уже в движении. «Чудное дело, братику, приключилось у нас. Экое страшилище нашли близ опушки ребята наши. К атаману отвели, обличием на самого шайтана сходит, верно слово», — весело рассказывал юному князю Мещеряк. Сна у Алексея как не бывало. Весь охваченный молодым любопытством, он со всех ног кинулся туда, где в кипящих на кострах котлах варилась каша к обеду. Против Ермака, сидевшего на пне березы спиной к остальным, стояла странная приземистая фигура, широкоплечая, коренастая, низенькая, в куртке из оленьего меха и в узких штанах. Подле нее находился толмач-переводчик. Подстрекаемый тем же любопытством, Алеша зашел сбоку и заглянул в лицо странной фигуре. Взглянул и в ужасе отступил, невольно зажмуривая глаза. Страшными ранами, рубцами и язвами было покрыто лицо инородца. Ничего нельзя было разобрать в нем, ни черт, ни выражения. Нельзя даже было понять, молод он или стар. Одна сплошная багровая рана скрывала и возраст, и черты. Ужас выразился на лице князя. Ермак заметил это.
«Аль не по нраву пришелся малец?»
усмехнулся он, видя произведенное инородцем впечатление на своего любимца.
«Не обессудь на обличии, Алеша Светик, зато верный слуга нам будет, уродище этот. Бает через толмача, кучумка его пытки предал за что-то. Ишь, обличие попортил как. Так за это он сулит нам ихнего кучумку, да и всю его семью, полон предоставить. Уж больно гневом опалился на обидчика своего».
«Так-то так, да уж больно неказист он с рожи», — произнес Алексей, невольно избегая взглядом страшное безобразное лицо. Его голос странно подействовал на коренастого уродца. Тот вскинул голову, и маленькие бегающие, как мыши, глазки его, единственное, что осталось в этом потерявшем свой человеческий образ лице, так и впились в Алешу. «Убийца брата Имзиги, наконец-то я встретила тебя!» Вихрем пронеслось в мозгу Алызги, и вся задрожав от ненависти, она до боли впилась ногтями в ладони своих судорожно стиснутых рук. Все лето 1582 года Ермак употребил на покорение татарских и остяцких улусов и городков по рекам Аби и Иртышу. Он взял и остяцкий город Назым, находившийся неподалеку от устьев реки Назыма, притока Аби. Но нерадостно кончился этот назымский поход для неутомимого и храброго атамана. Под засекой остяцкого улуса потерял он своего помощника, храброго Исаула Никиту Пана с его отрядом. Долго жалел и оплакивал эту чувствительную для него потерю Ермак. Вернувшись в Искер, он дал, наконец, Строгановым радостную весточку о покорении Сибири. Снарядив гонца в Сольвычегодск, велел передать именитым пермским людям атаман: «Кучума Салтана одолел, стольный город его взял и царевича Мамиткула пленил». Строгановы поспешили переслать эту радостную весть самому Иоанну Васильевичу, грозному царю. Был наряжен от них гонец на Москву с грамотою о покорении Ермаком Сибири. Но далеко опережая гонца,
Прямо из Искера по рекам Сибири двигалось, минуя Пермь и Сольвычегодск, по Каме и Волге другое посольство, более торжественное и пышное, посольство самого Ермака к царю. С дорогими мехами, куньями, соболями и лисьями, под предводительством храброго Исаула Ивана Кольцо, отягощенное богатыми дарами, ехало посольство на Москву. Это Ермак бил челом сибирским гостинцам, помимо покоренного царства, грозному царю Иоанну.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.